Весенние перемены. Все эти дни стояла хорошая, мартовская теплая погода, когда даже самые неискушенные ноздри ощущали волнующие запахи подтаявшего на солнце снега. Вот и в Пудино стали объявляться весенние дни. Везде, где можно было, росли сосульки, в которых искрилось весеннее солнышко. Ребятишки сбивали их и сосали, как мороженое, ощущая мягкий вкус талой воды. Весеннее солнце слепило глаза, резало их, быстро оставляло налет загара на лицах, особенно смуглых. Доставили Степана. Он успел рассказать по секрету, как остяки вывезли его до Остяцка. Оттуда даже на оленьих нартах они подбросили его до Барабинска. Дальше на тракторных санях, на которых катерпиллеры, американские трактора, везли бочки с горючим и стройматериалы, он добрался в новый номерной совхоз, который строился на Греве.
Между старинными сибирскими селами Кожевниково и Новоярково, недалеко от озера Большие Чины.
Напрямую через Дичи до родительского дома оставалось 40 километров. Он на своих охотничьих лыжах, предусмотрительно взятых с собой, прошел их за день. В общей сложности на дорогу почти в 300 километров ушло почти 10 дней. Конечно, Варвара знала, что он всю зиму собирался к больному отцу и отпустила его, никому, даже самым близким, об этом не сказав. Степана осудили и отправили в Колпашевскую тюрьму, где он простыл и заболел открытой формой туберкулеза. Чтобы с ним там не мучиться, не лечить, не заражать заключенных и персонал тюрьмы, его отправили обратно в Пудино, добавив срок поселения. Видимо, решили, что он уже никакой не жилец. Да просчитались. Надо отдать должное Степану. Он максимально сократил все контакты с переселенцами и даже своими домашними. Больше времени проводил в тайге, добывал зверя и лечился от туберкулеза. Пил топленый барсучий жир, которым тогда лечили практически все болезни, и настои каких-то таежных трав с медом. Их давали ему шаманы коренных сибиряков. Они были самыми авторитетными, да и единственными докторами для местного населения. Главное в том, что Степану удалось постепенно победить свой недуг, и он смог вернуться к обычному образу жизни. Ведь у него с Варварой росли две дочери – Полина и Анна. Старшей Полине было 6 лет, а младшенькой Анне всего 3. Для ребят он стал настоящим героем. Все чаще Юра и Коля говорили матери, что как только наступит лето, они обязательно убегут домой в Пшаду, напишут письмо самому товарищу Сталину, и он простит всю семью, ведь ничего плохого они не сделали. Даже наоборот, и Машку нашли, и всех поросят сохранили, несмотря на такую холодную зиму, и учатся хорошо. Как же он не простит? Обязательно даст распоряжение отпустить домой Васильевых. Конечно, мать понимала наивность их фантазий, но так хотелось в это поверить, чтобы хоть какая-то надежда оставалась. Она постоянно уговаривала их не бежать из Пудино, ведь без документов их поймают на любой железнодорожной станции и отправят в детдом или колонию. Да и что они будут делать дома, даже если, предположим, доберутся до него? Там вся милиция знает, что они должны быть в Сибири и сразу их арестуют. А на что они будут жить? Как добираться через всю Россию? Между тем появились первые проталины, хотя ночью еще подмораживало, но днем все сильнее таяло. Зажурчали ручьи. Все переселенцы откапывали свои землянки, чтобы талая вода не пошла в них. Откапывали и ферму, и свинарник. Стали возвращаться и перелетные птицы. Прилетели скворцы, облюбовав скворечник на их землянке. Ребята радовались, глядя и слушая поющих скворцов. А те для восторженных зрителей выдавали концерты на все голоса и подражали трелям соловьев, и кудахтали, как куры, и свистели, дразня мальчишек, а то принимались мяукать, приводя в недоумение кошек, или танцевать, смешно подпрыгивая и размахивая крылышками. В школе готовились к празднованию 1 мая. Дети заранее нарезали в лесу березовых веточек, поставили их в воду. К празднику они покрылись маленькими и нежными зелеными листочками. На праздничном митинге с зелеными букетами братья заметно выделялись среди присутствующих сверстников. После митинга к Елене подошел директор школы и поблагодарил за воспитание ребят. Еще он сказал, что все видят, как она любит детей, не только своих, и как ей нелегко одной воспитывать ребят, как тяжело на свиноферме выполнять мужскую работу. Никита Ефимович вспомнил, как в шутку говорил, что хотел бы ввести в школе греческий язык, но никто ему не даст это сделать. А вот принять гречанку на работу в школу на освободившееся место сторожем, техничкой, стопняком и готовить горячие обеды он может, как она на это смотрит. Елена спросила, как отнесется к этому председатель сельхозартели, мол, не хотелось бы его подвести. Директор улыбнулся и сказал: «Мы знаем, что вы очень порядочная и добрая женщина. Не беспокойтесь, я переговорил со всеми, с кем нужно, в том числе и в комендатуре. Все согласились на ваш перевод в школу». Елена только и нашлась, что сказать: «Большое спасибо. Конечно, я согласна и постараюсь оправдать ваше доверие». «Ну вот и хорошо. Завтра можете передать своих подопечных другим свинаркам, а сами выходите в школу. Нам предстоит много чего летом подмазать, подбелить и покрасить. Вместе с учителями вы тоже будете делать все для подготовки к школе к новому учебному году. Предстоит большой объем работы, а лето у нас короткое, чтобы успеть, надо начинать ремонт, не дожидаясь окончания учебного года. Но у вас есть хорошие помощники». Радости ребятишек не было предела. Когда дома после праздника Елена рассказала о предложении директора школы, они кричали: «Ура, Мана, какая ты у нас молодец! Как это здорово! Ведь и мы сможем жить в технической комнате школы, а там тепло зимой! Мана, мы тебя очень любим! Мы во всем поможем тебе! Ты не волнуйся, мы все сможем!» Сыновья прыгали от радости, обнимали и целовали ее, а она их урезонивала, говоря: «Подождите радоваться, там работы еще больше». Вся семья прекрасно понимала, что для них это совершенно новый статус, который хотя и не давал им гражданские права, тем не менее переводил мать практически в разряд служащих, пусть на самую низшую ступень, но все равно служащих. Всю ночь не спали, обсуждая, что и как теперь делать, как оправдать доверие директора школы. На завтра она передавала ферму новой свинарке, рассказывала ей, что у каждой свиньи свой характер и норов. Одна любит, чтобы с ней поговорили, причем ласково, другая, чтобы ей первой наливали пойло, третья любит, чтобы ее почесали сначала за ухом, а потом она уже сама покажет, где, с довольным хрюканьем, подставляя под твои пальцы то одно, то другое место. Одним словом, со всеми попрощалась, вспоминая, сколько слез здесь было пролито. Ей даже показалось, что в глазах животных тоже была грусть. В этот же день, приняв немудреное хозяйство в школе, она с сыновьями, помыв полы в коридорах и кабинетах, проверив, как сделали уборку в классах дежурные, протерев окна и приготовив все необходимое на следующий день, стала оббивать потрескавшуюся и отвалившуюся штукатурку снаружи школы, выносить образовавшийся мусор на носилках на свалку. Работы она никогда не боялась. Главное, чтобы дети были при ней. Но кроме обязанностей технички, она отвечала за подготовку горячего питания для школьников. И руководство школы, и в комендатуре хорошо понимали, что для детей-переселенцев горячий обед в школе был, по сути, основным условием выживания. Постоянно голодные дети не смогли бы ни учиться, ни просто выжить. В холодных темных землянках чаще всего ничего, кроме кипятка, не было. Родители весь световой день работали, и даже при наличии продуктов могли приготовить что-то только вечером, но часто и продуктов не было. Сами они тоже питались, как придется, в основном в котлопункте. Съедали порцию каши из дробленой ржи или овса, пайку так называемого ржаного хлеба, смешанного наполовину с опилками так, что кусок рассыпался. Старались унести домой детям. Что может быть труднее для родителей, чем видеть голодные глаза своего ребенка и не иметь возможности накормить его? Поэтому все надеялись на хоть какое-нибудь питание в школе. А что могла приготовить Елена? Основным продуктом была картошка. Она хранилась в артельном овощехранилище. Там ее получали для школы сразу несколько мешков и привозили в техническую комнату. Обычно вечером после основной работы и приготовления уроков Елена с сыновьями мыла картофель, чистила его, готовила на утро. Ребятишки старались помочь матери, соревнуясь друг с другом, кто быстрее и красивее, да с самой тонкой кожурой почистит картошку. Когда картошки было мало, ее варили в мундире, предварительно промыв и удалив у клубня глазки. Иногда в школу отпускался комбижир, и Елена, встав затемно, готовила и пекла вкусные драники. А если появлялась мука, то стряпались лепешки с добавлением картошки и даже пирожки. Вкуснотища! Иногда на ферме артели резали заболевшую или травмированную скотину, так называемый вынужденный забой, и тогда Елена варила щи, борщи, и на всю школу разносился их вкусный наваристый запах. Конечно, мясо больных животных по законам ветеринарии нельзя употреблять в пищу людям. Но кто считал спецпереселенцев нормальными людьми? Да и случалось такое крайне редко, ведь за сохранность артельных животных отвечали конкретные люди, и каждый такой случай тщательно расследовался комендатурой с целью найти виновного или вредителя, которого запросто могли отправить под суд. А разговор там был коротким. Чаще всего светила тюрьма или принуд работы, что было практически одно и то же. И в том, и в другом случае отбывалось наказание на лесоповале.